«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва» Владимиром Константиновичем Мамонтовым. И, как мы и предполагали, в самый разгар избирательной кампании, уже на финише, можно сказать. Ну что ж, посмотрим, как все обернется. Я позволю себе одну небольшую цитату из статьи Пола Грейга Робертса, которую он опубликовал на своем сайте не так давно, известный американский аналитик. И вот он интересно пишет. «У России нет партнеров на Западе. Вашингтон обещал Горбачеву, что если он разрешит воссоединить Германию, НАТО ни на дюйм не продвинется на восток. Но ведь режим Клинтона разместил НАТО на границе с Россией. Режим Буша сына нарушил договор по ПРО. Выйдя из него. А режим Обамы размещает ракетные базы на границе России. Режим Обамы, ну так он пользуется таким термином, совершил государственный переворот на Украине и внедрил во власть американских марионеток на территории бывшей составной части территории России. Марионеточное правительство развязало войну против русского населения на Украине, спровоцировав движение за отделение от нее, которое Вашингтон ложно именует российским вторжением и аннексией». Как? Это вопрос уже от слушателей. И о чем можно тогда договариваться с правительством Соединенных Штатов Америки?
Ну, договариваться придется, потому что если с господином Крейгом мы бы договаривались, то не о чем было бы договариваться. Мы бы просто обнялись и стройными рядами, значит, двигались, потому что он с некоторой даже, я бы сказал, с некоторым залихватским перебором он это говорит. Абсолютно, на самом деле, правильные вещи, и нам это нравится, и пусть больше говорит, мы пьем это как драгоценное вино. Но этого драгоценного вина с той стороны поступает нам крайне мало. И он выражает глубоко мною уважаемую и приветствуемую точку зрения, но, к сожалению,
не доминирующая в сегодняшней политике.
Так думают далеко не все, да.
Поэтому ну, а вопрос остается
с ним
вопросом.
Договариваться, да. Мне-то кажется, я в России журналист российский, мне-то кажется, что Россия, что Америка плохо понимает и неправильно понимает свои истинные национальные интересы. Вот то, что они зачем-то делают из России не только не союзника, они пытаются сделать то, что сделать невозможно. Они пытаются унизить Россию, пытаются, ну, грубо говоря, поставить ее на колени. Значит, они пытаются, значит, ну, изменить здесь форму правления, ну, желательно вообще все изменить как-нибудь и сделать. И они проговариваются очень интересно. Вот все эти штучки Обамы о том, что у этой бензоколонки в клочья разорванная экономика и так далее, это же проговоры, это же желаемое, которое никак почему-то не может никак стать действительным, да? Кто-то очень правильно заметил, я совершенно поддерживаю. Как же быстро у них, на какой спринтерской дистанции бензоколонка с разорванной экономикой в клочья внезапно оказалась чуть ли не самой важной страной, которая того гляди сейчас примет решение, кто должен быть президентом в Соединенных Штатах Америки. Что настолько уже туда внедрен, что уже, ну, я не знаю.
Это по их версии, конечно.
Это по их версии, но это правда. Но вот та ирония, которая
ну
здесь
сквозит... Ну да, чего так много говорить о России, если это бензоколонка с порванным шлангом?
Теперь они говорят, да.
Почему так много слов?
Слушайте, так они уже к нам внедрились, они у нас все прочитали, хакеры уже атаковали, Путин уже решает, чуть ли не знаю, там звонит уже куда-то и решает, как, чему там быть. Слушайте. Но он на Валдае вышел и говорит, да что это, вы что, американцы, вы что, что банановая страна, что ли, он сказал, банановая республика. Ну так тоже нельзя. Это, по-моему, тоже вот из нашей предыдущей части беседы, когда мы говорили о том, что надо больше серьезности какой-то в это дело вносить. Потому что вот это, в этой пропагандистской истерии, которая у них идет, они уже говорят какие-то вообще дикие вещи совершенно.
Вот у нас вопрос.
Что это означает, что завтра они изберут кого-то, либо того, либо другого. И что? Это Путин, что ли, опять будет виноват? И в том, и в другом случае, очевидно, я думаю.
Да. Вина уже доказана.
Вина уже доказана. Путин поставил марионетку у себя в Соединенных Штатах Америки. Ну, конечно, он же самый влиятельный политик в мире, это понятно.
Ну вот скажи, вот вопрос, который поставлен, как и о чем можно договариваться с правительством Соединенных Штатов. Ну, я с тобой согласен совершенно.
О том, что надо это прикрыть.
Но все равно договариваться придется там по вопросу сокращения вооружений, да, стратегических. Там по разным другим еще вопросам, по сдерживанию распространения ядерного оружия. А при такой ситуации в мире, в которой повинен-то больше Запад, конечно, тяга к ядерному оружию, как к какому-то ресурсу, который может внести какой-то баланс, да, и защитить от угрозы перед превосходящим во всех отношениях противником, конечно, соблазн у других малых и немалых стран будет только возрастать.
Там украинские, прошу прощения, украинские экстремистские, я бы сказал, силы, они тоже говорят, вот зря мы тогда отказались-то, подписали договор.
Да. Нет, там прямо движение есть за ядернизацию.
Сейчас была бы у нас атомная бомба, мы бы сейчас показали бы этим москалям, во-первых, а во-вторых, может быть, мы бы и с американцами по-другому разговаривали, и в этом есть зерно истины, между прочим. Страшно об этом подумать сейчас. Ну, при той политической картине, которая у них. Но это факт, правильно.
Ну, значит, все-таки есть какие-то, да. Я не исключаю, что, не дай бог, конечно, если рванет еще где-то, но региональные конфликты, как ситуация на Ближнем Востоке в целом, не только в Сирии, показывают, все-таки с Россией надо считаться и как-то договариваться. Но это понятно, все равно придется. Но вот вопрос относительно Сирии. Да? Угу. Недавно на уровне президентов была договоренность о перемирии, которая была благополучно сорвана. В Сирии вообще там даже не двойные стандарты, просто отсутствие всяких стандартов. Угу. Об этом уже никто не думает. Но простой пример. Если, например, российские военные там, физически помогают осуществлять продвижение конвоев, гуманитарных конвоев ООН, в том числе, конечно, и в любые регионы. Контролируются ли они террористами, контролируются ли они оппозиционными силами или правительственными. Накормить людей. Порядка 6 миллионов человек уже получили в Сирии помощь с помощью, содействии России. 760 городов охвачены уже этой программой. И, а что, друзья народа сирийского? Ничего, абсолютно ничего. Так, больше того, закрывают некоторые зоны для потенциальной возможности, снимают это как бы с повестки дня. Нет, вот туда не надо, дескать, идти. И получается так, что перед Россией действительно встает вопрос, а как быть вообще с таким партнером?
Ну да, тяжелый на самом деле вопрос. Я думаю, что партнер в этом смысле, в Сирии, если иметь в виду ситуацию в Сирии, не для того партнер там все готовил, чтобы потом все так обернулось. Ну ладно, хорошо, не будем говорить, впадать в полную конспирологию о том, что всю Аль-Каиду и прочую Нусру, которую нельзя произносить в эфире без оговорки, что это... Значит, запрещенное движение у нас, и мы поэтому оговоримся обязательно. Вот. А что это прям американцы вот прям взяли и создали, но определенную атмосферу инкубатора они, конечно, создали. Они сначала они вторглись в Ирак, а потом там так в Ираке сложилась ситуация, что там вообще трудно предполагать, что не будет вот такое вот использование этой ситуации мусульманскими экстремистами. И сейчас, собственно говоря, если уж говорить прямо, как мне кажется, американцы защищают там своих. Это они в этом не признаются. Наверное, там и есть такие, которые, ну, не точно, может быть, и не свои, но полусвои какие-то, и прямо свои. А там есть...
Это значит, с ними связываются какие-то ожидания геополитические.
Геополитические ожидания. Американцы при помощи, с одной стороны, хаотизации Ирака, Сирии и других стран, а с другой, покупки и формированию своих тех или иных сил, начиная от агентурных и заканчивая стихийно образовавшимися в результате той же хаотизации, они, конечно, желали бы контролировать вместе со своими союзниками, очевидно, а может и без них, не знаю, все эти территории, через которые можно много чего, на самом деле, говорят, да что там пески и так далее. Нет, во-первых, там нефть, ресурсы, через них много чего можно проложить и разными маршрутами. Можно по-разному влиять на те государства, которые там находятся. Можно, используя религиозную рознь, решать свои какие-то важные проблемы. И а тут Россия, у которой есть свои ответы на эти вопросы. Знаете, они ведь давние. Ну что такое для Сирии Россия? Это давний стратегический партнер. Половина сирийцев здесь училась. Это была прекрасная, цветущая, замечательная страна до войны. Там всякое было, конечно. Она была и авторитарной, и такой, и сякой, и так далее. Но она была доброжелательной, цветущей, полной сил, жизни и так далее. Больше того, в этой стране 12% населения составляли, между прочим, христиане. И они жили спокойно, никто их не трогал, не только не трогал, но и, в общем, это никому в голову бы не пришло, что может возникнуть какая-то ситуация резни и так далее. Тот факт, что там у власти была такая своеобразная, конечно, очень интересная группировка, политика религиозная, скорее религиозная, конечно, как алавиты, да, но так, может, и к лучшему это было, потому что находился этот вот тяжелейший, очень сложный баланс и так далее, и так далее. Это была такая, это была интересная такая, очень интересная, цветная, я бы сказал, в каком-то смысле пестрая какая-то, восточная, очень цивилизационная единица.
Как во многих регионах Востока, Ближнего,
вот этого, не только. Бачки мои, вот этого-то тем ребятам, которые сейчас стоят во главе США, вот этого не надо. Какая цвета? Вы посмотрите, у них же все их ценности, они все за каламбур, простите, одноцветные, если не голубые, так еще какого-нибудь цвета. Они все уравнивают. Они хотели бы сделать всех равными, так не получится. Это хорошо, когда это равные права у людей. Но равным окончательно в глобальную эту мясорубку людей засунуть. Ребята, или вы сильно ошибаетесь, тогда не претендуете на то, что вы рулите миром, или вы это делаете специально, чтобы выживать самим, а на остальных вам плевать. И всех остальных вы рассматриваете как бензоколонки, ресурсные те или иные трубопроводы, трубопроводы, и так далее. Ну так, милые, может, вам так сложилось, что у вас это так. Вам так надо. Но нам-то так не надо.
Люди как материал.
Вот, но нам-то так не надо, поэтому вы уж нас, конечно, извините, мы и так то в Ливии где-нибудь отступим, то еще где-то отступим, а то тут мы не отступим.
Ну, вот видишь, как американцы сейчас себя позиционируют как защитники суннитов от алавитов, что немножко смешно.
Ну, это смешно, конечно.
Потому что никогда они не были угнетаемы.
Ну, конечно.
И здесь, конечно.
Ну, говорят даже, что у них нет достаточного количества американцев, хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь, что они искренне в чем-то заблуждаются, вот они не знают там.
Ну, сколько можно?
Глубинных дел.
Подожди.
Ну, спросите у нас, спросите вот.
Да нет, ну можно заблуждаться год, два, три, десятилетия, два.
Да нет,
ну дальше-то как?
Это не заблуждение, это лицемерие колоссальное. Конечно. И это тоже, между прочим, раздражает очень.
И я хотел бы, может быть, немножко мы отвлечемся от темы Соединенных Штатов, хотя она и важная, и немножко переключим наш фокус нашего внимания на Европу, тем более, что вещи взаимосвязаны. Вот в Европе складывается ситуация, которая провоцирует наших слушателей на такие вопросы. А из Сочи вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вероятен распад Евросоюза? Великобритания уже объявила так называемый Brexit. Могут ли последовать за ней другие страны ЕС?
Могут последовать, могут не последовать. Это разные вещи. Значит, поскольку вот такие предположения, они скорее для остроумного обсуждения, скорее, то вот один из штатных юмористов, о котором ты говорил в предыдущей части программы, он высказал такое предположение, и ведь многие приняли за чистую монету, он взял и в интернете выставил статейку о том, что якобы королева, она английская, это произошло вот буквально недавно, выступила с таким заявлением, что, может быть, вернуть Америку обратно под свое крыло, а то мы, когда им давали свободу Мы много хорошего об этом думали, а посмотрите на результаты. И самое смешное, что и нашлись люди в мире, которые с полным интересом поверили и так далее, и так далее. Поэтому что там будет, мне кажется, как они сейчас это оценят, ситуацию, вот то и будет. Точно Англия не вернется к управлению Америкой, но тот факт, что Англия может создать с той же Америкой как бы отдельную, и что уже происходит, и они всегда декларировали, это, что у них особые отношения и так далее, то, что они могут в какой-то момент такой страховочный вариант себе создать, он, может, случайно получился, но так сила политика в том... Брексит не заказывали. Мы же понимаем, это недооценка просто правящей элиты, недооценка того, что в людях творится, и за что они реально пойдут и проголосуют. Просто недооценили. Они ожидали, конечно, другого, как мне кажется. Вот. Поэтому оставшейся Европе, которая теперь понимает, у этих будут особые отношения и так далее, а нам как быть? Вот от того, какое они решение примут, сейчас будет очень многое зависеть. Они могут укрепить свой союз. Этому будут мешать. Потому что такое укрепление Евросоюза без Британии? Это укрепление Германии. Все ли порадуются? Не все.
Такие уже предложения есть. Создать союз при главенстве Германии.
Ну, конечно.
Причем выдвигают его голландцы, заметьте.
Да, выдвигают голландцы. Ну, там вообще на голландцах сейчас очень много миссий. Там, значит, у них сейчас... Они Украину не хотят принимать и выдвигают германское, так сказать. Но это... Очень много от этого будет зависеть. Если американцы... На самом деле, если американцы продавят... Вот они сейчас партнерство с Канадой продавили. Экономическое, то есть вместо атлантического партнерства пока только с Канадой. Вот если они продавят...
А трансатлантическое продавят?
Как ты думаешь? А вот не знаю. Вот, понимаете, если европейцы уже совсем легли и уже совсем не самостоятельны... Сейчас это... Вот и проверим. Вот и проверим. Шо? Если они легли, конечно, продавят. А если там возобладают, ну, какие-то оппозиционные силы, я не знаю, ну, какие-то здравые люди, здравомыслящие, и скажут, ребят, ну, что же мы делаем-то? Мы же, там же, ну, в общем, это уже не Европа получается какая-то, а какой-то придаток уже.
Вот смотри, министры обороны Франции и Германии выступили за создание европейской армии. Причем функции, которые они прописали, они прямо пересекаются с... тем, чем занимается или должна заниматься НАТО. И вот некоторые комментарии, по-моему, нерешенные смысла, что поскольку надо как-то Евросоюз скреплять, если он начинает трещать там по разным параметрам, вот есть Средиземноморское братство, там объединение ряда стран, есть Вышеградская четверка, которая фрондирует очень часто Брюсселю. Но надо вот... А вот военная составляющая, ее вроде еще такой скрепы нету. А вот надо бы это самое бы придумать. Правда, туда и Финляндию пытается затащить, и Швецию. Ну, Швеция сдержана, а Финляндия, в общем...
Думает.
Думает, и даже такие позитивные высказывания есть у некоторых политиков и обозревателей Финляндии, что а почему бы и нет, не войти. То есть попытка подтянуть и нейтральные страны с одной стороны, но с другой стороны это и попытка придумать новую скрепку.
Ну, конечно. Ну, конечно. Мне кажется, что вот военные, силовики, военные...
Озадачены.
Озадачены, да. Они почувствовали здесь, и, в общем, они предлагают не такую уж, действительно, не такую уж странную вещь, если учесть, что... если учесть вопросы будущего. А чем еще? Вот, допустим, это будет развиваться не по позитивному сценарию для Европы. В Европе, ну, что это такое непозитивный сценарий для Европы? Ну, еще миллионы беженцев, например, откуда-нибудь прибегут, да? Если экономический кризис не будет преодолен в той мере, в которой, в общем, хотелось бы для расцветания Европы и так далее, и так далее. А чем тогда сдерживать? А чем тогда сдерживать? По-моему, знаете, я не знаю, чем они и как они там думают, им в голову не заглядывал. Но если бы я был на их месте, я же уж совсем с ума не сошел и полностью под американским... значит, мне не вдули этот марихуану американскую, да, в голову, что я в эйфории постоянно нахожусь, только Америка кругом, да. Я бы посмотрел. Слушайте, а вот американцы наворотили дел в Африке. Потом они наворотили дел в Азии. Потом они еще много где чего наворотили, уже в Европе успели кое-что понаворотить. Подождите, а мы не превратимся таким макаром вот в такой же объект циничного использования. Ну да, может быть, не завтра, может быть, не циничного. Может быть, это продлится долго. Может быть, я там зря боюсь, и сейчас очнусь, и мне это снилось, да? Но не почувствовать этого, будучи здравомыслящим политиком, мне кажется, уже невозможно и в Европе. Поэтому Европа будет принимать для себя... Она не будет этого говорить, конечно, вот так прямо, как...
Ну, они ссылаются на российскую угрозу, да, конечно.
Да, позволяю. Они будут, у них есть еще чем отбиться. Вот я не думаю, что европейские политики реально верят в российскую угрозу.
Ну, декларируют.
Боюсь, они ее декларируют, ну, да. Боюсь, это навязанная история. И если бы волшебным образом сейчас в Йеллоустоунском парке рвануло, и Америке было бы не до Европы, они бы латали свои дыры и думали, как выпутаться из этой всей ситуации. Куда бы делась сейчас вся российская угроза в Европе? Началось бы такое братание, единение и строительство новых проектов, и возведение новых бизнесов. Только Америка этому сейчас противостоит. Европейцы, как только европейцев бы отпустило, они бы потеряли бы зонтик ядерный, еще потеряли бы что-нибудь, они бы испугались, конечно, и так далее. Но с точки зрения выстраивания отношений бизнесовых и иных, как сейчас принято говорить, и политических, я думаю, ничего бы меньшее бы препятствовало.
Мы коснулись темы миграции, беженцев, а вот тебе не кажется, что это попытка создать свою армию, отчасти от ощущения хрупкости внешних границ и периметра. Ведь миграционный процесс это показал. Может быть, это тоже является одной из причин?
Ну, безусловно, мне кажется, это одна из причин. Но в принципе, вот мне кажется, что для контроля за границами достаточно было бы пограничных, скажем, войск или полиции.
Ну, флота бы не мешало.
Флот. Ну, вот видите, уже и флот не мешал. А где...
А где флот, там и армия.
В том-то и дело, что мне кажется, что вот это катализатор, это угроза. Вот это то, о чем мы говорили. Вот эта угроза, глядя на то, что происходит по окрестностям, да плюс еще, да, безусловно, беженцы, которые это напоминают ежедневно. Я прошу прощения, был в Париже. Ну, так ведь на каждом углу сидят несчастные, довольно хорошо с подкрашенными глазками сирийские беженцы и беженки. Удивительным образом, они, с одной стороны, просят милости, но с другой стороны, они хорошо выглядят. Как это бывает, не знаю.
Значит, ну, косметика во Франции какой-то хорошая.
Косметика во Франции хорошая. Dior лично им поставляет, видимо, значит, тушь для ресниц. Ну, не знаю. Но это факт. Конечно, защититься от этого, потому что, ну и в прямом и переносном смысле, что называется, ну, конечно, у них завтра выборы, и многие просто побаиваются того, что вот на этой волне они не пройдут. Это может быть.
Ты говоришь о том, что показателем того, насколько самостоятельны европейцы, насколько их можно продавить, вот покажет вся эта история с трансатлантическим альянсом, союзом. Ну хорошо, а нет опасности, что если создастся такая своеобразная, то есть своя собственная армия, Соединенные Штаты могут легко продавить на политическом уровне руководство этой армии, собственно. Если Европа так управляема по всем направлениям, то она это просто будет какой-то такой отдельный специальный батальон европейский, ну так, в уменьшенном масштабе, который будет разруливаться из Вашингтона.
Всякое возможно. И это тоже, конечно, вполне возможно. Нас последние
события... Они-то хотят, ты говоришь, самостоятельности.
Я думаю, но... да. Я думаю, они бы хотели этого.
А получится
я
ли?
Не уверен. Мне кажется, что мы живем в такую эпоху, когда многое из того, что мы почитали неожиданным и вообще невозможным подчас, оно все происходит и происходит. Кто предсказывал Брексит? Если кто-то предполагает, что вот эта история о том, что вот будет создана в Европе армия, да еще и с флотом, да еще и она будет реальная, да еще и так, и кто-то возьмет и перехватит, и она станет только обязательно американской, вот этим батальоном, ох, не знаю. Вот что у нас, ну, конечно, это Европа, это другое, цивилизационные правила другие, все понимаю и так далее, но что, американцы понасоздавали в самых разных интересных структур по другим частям света, они что, их прямо-таки контролируют? Прямо-таки всегда? Разве они не получили тоже от этих созданных самими этих организаций много себе несчастий на голову?
И сюрпризов.
И сюрпризов.
Да, да, да.
Поэтому я с тех пор, как произошел Брексит, я уже ничему не удивляюсь. И с тех пор, как Исландия выиграла, докуда она там, до четвертьфинала, что ли, пробралась в чемпионате мира по футболу, вот эти два события сделали меня большим оптимистом насчет того, что все возможно.
Мне вот интересно, Виктор Орбан, да, который сейчас прямо так-таки не персона нон-грата для Брюсселя, для Германии, да, ну, в свое время, интересно, выдвинул такой тезис, бросил вызов евробюрократии и выдвинул, значит, тезис по поводу морального империализма Германии в Европе. Но вот заметь, что прошел референдум, да, который поддержал его, 90-80% венгров поддержал. Да, Брюссель не признали, конечно, этот референдум и так далее, и так далее. Но все-таки его позицию относительно расселения беженцев, да, относительно того, что Европа просто не выдержит такого напора, и поддержали же его и чехи, и румыны, и словаки. Конечно. И больше того, они подали даже иски в Европейский суд с протестом против политики, которую навязывает Брюссель. Кстати, суд европейский имеет полномочия отменять даже решение Европейской комиссии, то есть правительство. И у него интересный еще такой лозунг политический. Мы выбранные политики, мы президенты стран. И мы не будем подчиняться бюрократии, которую никто не выбирал. Да, никто не выбирал. И довольно интересная у него такая позиция, и она известна, в общем-то. Конечно, в Германии ее не принимают, эту позицию, но вот интересная статистика, тем не менее, вот обрушиваются на венгров. А вот смотри, как интересно, за первую половину 16-го нынешнего года через Венгрию проследовало 200 тысяч беженцев при общем количестве принятых во всем Евросоюзе 300 тысяч. Это данные статистики ООН. Еще вот статистика такая достаточно сухая. Количество принятых первичных заявок о предоставлении статуса беженцев. Ну, во втором квартале 2016 года берется этот отрезок. Видимо, нет, но более свежей статистики. Количество заявлений на миллион жителей страны. Германия на первом месте больше всего. 2273. А вторая — это Венгрия. 1517, уже Австрия меньше. Греция и того, и подавно меньше. И так далее, и так далее, и так далее. Италия всего 446, Франция 268, Бельгия 233 и так далее. Все остальное, в Словакии 2 человека. Ну вот интересная статистика, правда. При всем при том, вот когда мы говорим, насколько прочен союз, есть же и какие-то внутренние у них вот эти вот, да, междусобойчики, которые основаны на личной неприязни, на том, что Орбан сказал, знаете, что все-таки христианские ценности — это ценности, важно, да, да, да. И зря мы не включили это в свое время в Конституцию Европы и так далее, и так далее. Вот здесь возникает вопрос, ведь консенсус должен быть среди большого числа, 27 стран должны найти консенсус, да, а и личности разные, и национальные традиции тоже. Не так уж однородна Европа, как оказалось. Тебе не кажется, что здесь заложен все-таки процесс, который мы назвали в свое время Беловежская пуща? Мне кажется, она у них уже началась.
Развод такой, цивилизованный развод. Я-то вообще страшно мне нравится, вот это всегда нравится, просто даже чисто по-человечески даже, нравится вот это вот разнообразие. И если уж что-то объединять, то объединять суверенитеты. Вот эта мысль, с одной стороны, старая, с другой стороны, она довольно новая. Не так давно она, кстати говоря, прозвучала на одном из саммитов в Китае. Не помню сейчас, не буду врать, на каком. Вот эта идея о том, что объединяться надо суверенным государством, не отдавать на откуп вот этих национальных и иных особенностей, экономик и так далее. А чем она плоха? Она на фоне того, что сейчас происходит, она очень любопытно выглядит и интересно выглядит. И это новый проект, возможно, это новый проект глобализации какой-то. Может быть, может быть. По крайней мере, для таких стран, как мы, Китай, Может быть, кто-то из европейцев поддержит.
Но тогда не должно быть подавления из единого центра.
Ни в коем случае. А нам же и не надо.
Суверенитет.
Суверенную Америку придет к нам с заявлением. Включите нас в этот большой прекрасный союз суверенных.
Евразийский союз.
Понятно. Мы подумаем, а мы же возьмем. А чего? Если там будет внятный президент вменяемый, а не то, что у них там намеревается быть. И так далее. А почему нет? У нас какая-то задача есть рассориться вдребезги с Америкой? Значит, или, не дай бог, войну начать? Да не хотим. Мы понимаем, что это, мы в душе и умом, чем хочешь, понимаем, что это, наверное, невозможно, что эти интересы никогда не сойдутся в тесном союзе и так далее. Наверное.
Но хотеть-то мы можем.
Хотеть мы можем?
Да.
По крайней мере, предложить вот эту идею здравую. Ну, кто-то нас поддержит, кто-то нет. Но что, Китаю это не близко? Это близко Китаю.
Пусть расцветают.
Японцы подумают.
Все цветы, да.
И тоже вот им, по-моему, интересно быть... Я вот не понимаю, если честно, почему многим государствам стало... Как они так опустились и дошли до жизни такой, что им не хочется быть суверенным? Ну что же, только за паёк, что ли? За сыр?
Не знаю. Который в мышеловке, может быть.
Который в мышеловке, да. Ну, не знаю.
Ну что ж.
Жалко как-то. Вот Деголю бы пришла в голову мысль, да? О том, что да ну его в баню, значит, суверенитет французский, значит, и так далее.
Да нет, ну это невозможно. Ну что ж, на этом мы и завершим, наверное, нашу программу. Я не знаю, как это расценить, но только как оптимистическую с нашей стороны, потому что мы все-таки надеемся на то, что мир останется многокрасочным, как говорил в свое время Леонтьев, которого цитировал президент Валдай тоже, чтобы вот эта многокрасочность мира сохранялась. И, кстати, это в природе России, она так и формировалась сама, Россия.
Нам-то чего, да.
Да.
Мы-то это
как
знаем
многокрасочная, прямо своими руками. Да, как мозаичная, многокрасочная культура и цивилизация. Ну что ж, спасибо. Владимир Константинович спасибо. Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», отвечал на мои и ваши вопросы. Успехов вам, вашей радиостанции и здоровья.
И вам всего того же полной мерой.
Спасибо.
Визави с миром.